Нам пришло время вставать, а каждый спит, как убитый.
Голос Тимохи был обиженным и недовольным. Бот поднял голову со стола, за которым вчера заснул, и глянул на часы. 8 утра. Что-то он сегодня переспал. Он встал, потянулся и успокоил Тимоху. Их специально усыпили, чтобы получше отдохнули. Поднимать будем после обеда. Дарт, где?
Я встал, его не быть здесь. Он где-то рядом. Наверное, гулять. Сейчас. Мой ужин видит его Дарт. Дарт сидит в траве, с трава в руках смотрит цветы.
Чего?
Дарт сидит и сидит, и в руке трава с цветами, которые на поляна растет.
Понял. Ладно, пусть сидит. Бот разложил на столе карты и снова начал перепроверять маршруты, перемерять расстояния и сверяться с заметками в большом блокноте. Ближе к обеду появился Дарт. Бот глянул на него и как бы невзначай бросил. «Ну, а букет чего не принес?» Дарт оторопел, потом глянул на скалящегося Тимоху и выругался. Затем глянул на часы и начал паковать в чехлы ОСВ-96. Затем, проверяя каждый магазин на полноту снаряжения патронами, начал укладывать их в вещмешки. Бот изредка поглядывал на сборы Дарта, и когда тот подтащил последний мешок к дверям, негромко заметил: «На всякий случай положи ремкомплект, и вон там в ящике оптика серьезная. Это тоже для них». Вейдер глянул на указываемый ящик и, отстегнув защелки, закряхтел, достал из ящика огромнейший безбликовый бинокль, с уважением повертел его в руках и, аккуратно положив на место, защелкнул ящик. «Сколько ты денег потратил на все эти игрушки?» «Да все, что было. Что-то так досталось, что по бартеру выменял, что-то пришлось украсть, что-то купил». «А мы с чем пойдем?» «До Припяти с тем, кому что нравится. На сортировочной станции, что недалеко от бетонного завода, есть схрон. Там перевооружаемся и двигаемся на станцию». «Когда выходим?» «Сегодня вечером выброс. После выброса даем предстартовый сигнал, и сразу после следующего выброса выдвигаемся. Тимоха уходит завтра с утра, у него еще дело есть». «Хорошо. Ну что, спящих красавиц будить будем или дождемся, когда сами начнут просыпаться?» «Да пусть спят. Досталось им за эти 2 месяца по-взрослому». «Хорошо. Пойду сплетни по сети почитаю». Спустя пару часов в кухню шаркой ногами вошел шаман. Ничего не говоря, потрогал недавно кипевший чайник, открыл шкаф, насыпал в кружку молотого кофе, залил кипятком и подсел за стол. Ботаник по-прежнему возился с картами, но большую часть их он уже сложил в планшеты. «Сейчас что на улице?» «День на излете. Солнечно, безветренно». Ботаник посмотрел на явно переспавшего, немного опухшего сталкера и улыбнулся. Тот, помешивая постепенно оседающий кофе, покачал головой и задал еще один вопрос. «Сколько мы спали?» «Да вчера это было, не бойся, вчера. Так что спали приблизительно сутки, ну, плюс-минус. Состояние как?» «Как после пьянки. Только голова не болит, а звенит. Никогда больше не подпущу к своей голове контролера. Такое вспомнилось. Жуть!» «Жуть! Не то это слово!» В дверях стоял аллигатор и держался за голову. «Этому состоянию слову пока не придумали». Он подошел к холодильнику, достал начатую бутылку водки и залпом из горла допил остававшуюся треть пол-литра.
«Это какой-то кошмар и жуповыверт!» —
продолжил он свою мысль, беря банку тушенки, нож и ложку.
«Как же нормального хлеба хочется!»
— заметил он, усаживаясь и открывая банку. Следующими появились близнецы, и, буквально наступая им на пятки, шлепал босыми ногами Сева. Близнецы тоже уселись завтрака обедать, а Сева поплелся в душевую.
«Да уж, забавно получается. Сначала в голове все крутится, вертится, потом вроде как попускает, ты снова здесь, и вроде ничего не было. А потом накатывает, и уже медленно, не давая даже вздохнуть».
Начал делиться впечатлениями от пережитого один из близнецов.
«И хрен поймешь, что лучше, то ли сдохнуть, то ли смотреть всю эту хрень».
«Это точно», — поддакнул аллигатор.
«Я, честно говоря, думал, что уже завернулся и попал в ад».
Постепенно кухня наполнялась жильцами бункера, и каждый делился впечатлениями, ощущениями. Последней появилась Настя. Красные глаза, очерченные синими кругами, бегло пробежались по присутствующим и остановились на ботанике. Она не двигалась, не говорила, просто стояла и смотрела. Предчувствуя неладное, ботаник встал и, обходя стол, начал к ней приближаться. Она сорвалась с места, как дикая кошка, и бросилась на сталкера, пытаясь ударить его по лицу. Бот довольно легко уворачивался и, наконец, поймал ее в свои объятия и прижал к себе. Она некоторое время билась, шипела, но вскоре успокоилась и затихла. Народ наблюдал за этой сценой молча, и лишь когда ботаник увел ее обратно в спальню, один из близнецов, разминая челюсть рукой, заметил: «Хорошо, что она не на Севу бросилась». Народ тихонько засмеялся, вспоминая реакцию Севы на бегущего на него наемника. Сева, сидевший в углу комнаты и читавший новости сети, зарделся. «Ну, хорош уже!» Через несколько минут появился бот. «Ей пригрезилось, будто я только что убил ее мать». Он повернулся к Тимохе. «Это что такое?»
«Время помешалось. Скоро будет правильно. Такое быть иногда».
«Будем надеяться. Я ей снотворное вколол. У кого еще глюки до конца не вышли?»
«У меня», — подал голос шаман. «Мне кажется, что я в бункере с толпой идиотов готовлюсь штурмовать станцию, и нам помогает контролер».
Сталкеры засмеялись. Бот, улыбаясь, попробовал настроить всех на серьезный лад. «Групповые глюки не считаются. Просьба излагать индивидуальные».
«Да вроде как нормалек. Угу, голова только слегка болит». «Я сюсенья, сверхспособности нет». «Ага, что-то не летается. Я с унитаза спрыгнул, но не полетел». «Брехня, есть сверхспособности. Сегодня мимо унитаза никто не нассал».
«Так, значит, все, хорош словоблудием заниматься. Раз все так себя хорошо ощущают, значит, можно и пробежку сделать до деревни и обратно. Давайте, давайте». Ботаник направился к выходу. Ребята начали подниматься из-за стола, намереваясь размять косточки. Во время выброса народ постепенно начал перемещаться в спальню и вскоре затих. Немного поворочившись, ботаник тоже заснул. Впервые за последнее время он лег так рано. Утром все вышли провожать Тимоху. Контролер засмущался, пожал всем руку и побрел в сторону Припяти, бормоча что-то невнятное. Ближе к обеду появились бойцы Гурона. Причем и Гурон, и вся его команда была экипирована по высшему разряду. Хорошие, практически новые бронежилеты, модернизированные абаканы, два винтореза, гранаты. Они забрали зачехленные винтовки и направились в сторону станции Янов. После обеда решили провести несколько тренировочных боев, но после первого боя народ сложил игрушки и расселся на кухне. Все молчали.
«Я что-то не понял. Я вообще ничего не ощущаю. Нахрена мне мозги мыли, если ничего не изменилось?»
Димыч-аллигатор был реально возмущен.
«Я так смотрю, ни я один не вижу разницу между до и после». «Ну да, что-то ничего не поменялось», — вступили в разговор наемники. «Ого, та же фигня. Что это такое?»
Шаман смотрел на ботаника. Но тот делал вид, что его это не касается.
«Слышь, бот, ты человек уважаемый. Но тут что-то реально не так. На кой ляп мы через это прошли, если нет разницы?»
Флинт уже обращался непосредственно к ботанику. Тот немного подумал и сказал: «Я, конечно, мог бы вам наврать, что новые способности проявляются через пару дней, что, мол, еще рано, и вы бы мне поверили. Но я не стану этого делать. На марше, и только на марше, вы реально проверите, поменялось ли что-нибудь. А пока это просто будет пустой треп. Это нужно прочувствовать самому. А слова в данном случае просто пустой звук». Наступила тишина. Наконец встал Антон Полтергейст и, выходя к столу, заговорил:
«Давайте лучше повторим план действий. Это будет гораздо полезнее. Или кто-то уже передумал идти и надрать задницы монолитовцам».
Народ оживился. Все начали рассаживаться вокруг стола.
«Итак», — продолжал Антон, — «я, близнецы и зверобой, зверобой старшим, выходим сегодня, через пару часов. Добираемся до Янова, там ночуем и на рассвете, беря западнее, обходим Припять и на углу проспекта Строителей и Леси Украинки устраиваем шумиху. Затем уходим на запад, постепенно забирая севернее.
В районе теплиц снова выходим на проспект Строителей и снова тратим боеприпасы, уже имитируя бой. Как только появятся монолитовцы или грешники, уходим, лучше назад к теплицам, ну или уже вглубь города. Далее, как можно незаметней, либо по краю города, либо через город, выходим к речному вокзалу на дистанцию 300 метров и ждем сигнала.
«Ну, раз ты так все хорошо знаешь, будешь моим замом», — заметил Зверобой. «Не, ну ты видел, как тут резво карьера делается?» — возмутился один из близнецов, улыбаясь. «Одни мы в рядовые ходим».
«Ладно, ладно, мы это припомним».
«Я старшим», — подал голос шаман. «Вейдер, Заяц, Хакер и Настя. Выходим сразу после выброса и направляемся в сторону Припяти, ее южной стороны. Дойдя до Припяти, идем параллельно проспекту энтузиастов. Дойдя до санатория, уходим восточней и, не доходя яхт-клуба, окапываемся и ждем сигнала».
«Хорошо. Мы с Севой, Флинтом и Аллигатором сразу после выброса выдвигаемся в сторону станции Семиходы. В районе более крупного бетонного завода забираем на северо-запад и держим курс на яхт-клуб, размечая расположение аномалий и проверяя наличие патрулей. На заводе оставляем Севу и Аллигатора для наблюдения. Достигнув яхт-клуба, идем на речной вокзал, забираем контейнеры от ската, подбираем группу Зверобоя, возвращаемся на яхт-клуб, подбираем группу Шамана и по меткам быстро возвращаемся на бетонный завод и ждем сигнала от группы Гурона. Тем временем группа Гурона, идущая от южной стелы Припять, должна будет максимально близко подкрасться к зданию, что южнее парковочной площадки, и только после этого подать сигнал. Они сканируют радиообмен, делают записи и снимают караул на этом здании, дают сигнал нам, и мы перебазируемся к ним. Ну а дальше уже сам штурм, собственно, по обстановке.
«Ну да, примерно как-то так», — поддакнул Флинт.
«Ладно, мы пошли собираться». Зверобой встал из-за стола и направился в арсенал. Его группа последовала за ним. Дверцы шкафов с оружием, костюмами защиты были распахнуты, и бойцы начали переодеваться. Складывая уже снаряженные магазины в жилет разгрузки, Зверобой заметил.
«Я так погляжу, тут патроны все бронебойные. А смысл держать какие-то другие?»
Вопросом на вопрос ответил бот. «Хотя есть еще спецпатроны, но вы их увидите позже». Он загадочно улыбнулся.
«А это что такое?»
Один из близнецов вертел в руках какой-то цилиндр, сильно напоминающий глушитель для автомата. «Да-да, это тоже вам. И вот это не забудьте». Бот подал еще один цилиндр, немного меньше первого. «Это акустические трубы. При одевании на ствол оружие меняет голос. Вы берете валы, это для личного пользования, так сказать. А вот калаши и FN-2000 придется тащить для шума. Если это одеть на ствол калаша, то звук будет как от РПК, а если этот на FN, как у Г-36. Таким образом, можно полноценно имитировать бой между грешниками с отечественным оружием и монолитовцами с боеприпасами 5.56.
«Прикольно! А можно мы их себе оставим после того, как все закончится?»
«С этими штуками можно реально взвод имитировать!» Восторг у близнецов хлестал через край, и уже переговариваясь между собой, они усердно уложили трубы в вещмешки.
«Ну что, готовы?»
Зверобой оценивающе осмотрел свою группу.
«Да, почти».
Один из близнецов еще возился с магазинами для калашей, сматывая их по два изолентой. Потом подумал, поставил автомат назад на стеллаж и взял абакан.
«Для разнообразия», —
пояснил он и вскинул на плечи вещмешок.
«Проверяем ПДА, часы и детекторы», — скомандовал ботаник, и все завозились с дополнительной амуницией.
Бот подошел до Зверобоя и сунул в руку пачку денег. «На всякий случай купите у гавайца обычных патронов, для отвода глаз. Потом выбросите где-нибудь по дороге. Поинтересуюсь у него насчет покупки артефактов, мол, почем какие берет».
«Всем так и говорите, хотя, конечно, старайтесь много не болтать. Мол, служили вместе, на гражданке не сложилось, решили попытать счастье тут».
«Ну ты меня прям как мама инструктируешь», — начал возражать Зверобой. «Разберемся на месте. Лишь бы в рожу никто не узнал, а остальных можно и послать куда-нибудь».
Еще раз все перепроверив, группа Зверобоя отправилась в путь, настояв, что провожать их не надо, дорогу знают. Рассевшись за столом, оставшиеся сталкеры как-то напряженно молчали. До всех начала доходить серьезность затеи. Ужинали поздно и без аппетита. ожидание одно из худших занятий, и надо было как-то убивать время. Ближе к полуночи по сети пришло сообщение. «Мамочка, дошли нормально. Почему-то не сказала, что Тимохина шапка включается только во время реальной опасности. Твой Антон – невидимка». Прочитав это, ботаник улыбнулся. «Ребята дошли нормально и уже попробовали Тимохину шапку. Ну что ж, ждем выброс». Следующий день все откровенно бездельничали. Кто-то игрался в Марио на своем ПДА, кто-то читал новости сети, кто-то найденный в бункере книжки. Спать никому не хотелось, и ботаник решил еще раз злоупотребить SL-3721. Дождался, пока все соберутся на кухне, и немного, совсем немного, приоткрыл вентиль баллона. Минут через пять бойцы начали перемещаться в сторону спальни, сильно потирая глаза. Бот закрыл баллон и отметил для себя, что штука довольно хорошая, и надо будет у Вейдера поинтересоваться о побочных действиях этого чуда. Он лег на свою кровать и практически мгновенно уснул. Все проснулись от глухих ударов снаружи бункера. Очередной выброс начался как нельзя вовремя, а именно в 4 утра. Это дает возможность использовать полностью световой день, и времени должно хватить буквально на все. Пока на улице выброс перекраивал зону, бойцы решили собраться и подготовиться к выходу, чтобы не терять ни минуты. Каждый брал оружие по своему усмотрению и не сильно обременял себя патронами, все равно предстояло полностью перевооружиться. Первым отправился шаман со своей группой. Спустя пару часов выдвинулся ботаник со своей. Он тщательно проверил маскировку входа в бункер, на всякий случай бросил еще сверху сломанное в прошлом году молодое деревце и скомандовал. «Аллигатор первым, я замыкающий. Двинули». Во время марша связь между группами не поддерживалась. План уже был обсужден, а корректировки вносит сама зона, и предусмотреть все просто нереально. Каждый из группы имел при себе абсолютно новый, еще не зарегистрированный в сети ПДА, и пока его не включал.
«Слушай!» — Сева обернулся через плечо и обратился к идущему следом ботанику. «А зачем бундюки так рано вышли? Им идти меньше всех. Это мы следы путаем. А им-то что?»
«У них в группе неплохие снайперы, но все они стреляли из СВУ, СВД и им аналогичных винтовок. Те же игрушки, которые они взяли с собой, довольно сильно отличаются от остальных винтовок и требуют определенной сноровки. Неужели ты хочешь, чтобы они вместо того, чтобы прикрывать нас, разбирались, какое надо давать упреждение, при каком расстоянии и при каком ветре?» Сева отрицательно замахал головой. «Вот поэтому и вышли раньше, чтобы винтовки пристрелять и разобраться с траекториями полета пули. Стрелять-то и метров с 900 придется».
«Понятно».
За 3 часа хода произнесено не было больше ни слова. Шли быстро и старались держать дыхание. Но вскоре скорость пришлось сбросить. Начали появляться аномалии, и чем дальше, тем больше. И маршрут все отчетливее начал приобретать зигзагообразную форму. Не доходя 700 метров до точки разворота и деления группы, решили сделать небольшой привал. Перекусили. Сева не выдержал и включил свой ПДА, зарегистрировал его на имя Сени Ходока и пролистал новости. О них ни слова.
«Блин, аж обидно!» — начал было возмущаться он. «Мы тут такую фигню затеяли, а никто не знает, что мы ее затеяли». «Обидно! А так бы уже нас хвалили бы и восхищались нами».
«Ага, и особенно монолитовцы», — начал подтрунивать Флинт. «Прям так бы и вышли, с хлебом, солью, духовой оркестр бы собрали». «С гаусс-пушками», — вставил словцо аллигатор. Сева потупился. «Ну, хочется молодому парню славы. Что тут поделаешь? Ладно, двинули дальше. Твой экзик как?» — обратился ботаник к Флинту.
«Да нормально, левую руку еще подтягивает, а так уже разработался».
«Это хорошо. Ладно, подъем». Группа двинулась к уже виднеющимся цистернам бетонного завода. Все-таки правильное время года выбрали. Передвигаясь под лесками, хоть и расстояние увеличивали, но опадающая листва четко очерчивала границы аномалий, и детектором почти не пользовались. Подходя к заброшенным зданиям какого-то комплекса, темп ходьбы сбавили до минимума, вслушиваясь и вглядываясь в заросли, окружавшие когда-то какие-то ангары. Вроде было тихо. Неожиданно Сева почувствовал, как кожа на загривке зашевелилась, руки похолодели, зрение напряглось, и он увидел.
увидел еще до того, как понял, что этого не может быть. Во дворе комплекса сидели и вроде как игрались молодые бюреры. Совсем молодые, практически дети. Он проморгал несколько раз, приложил к плечу Г-36 и уже более внимательно начал осматривать округу уже через прицел винтовки. Сквозь кусты не было видно абсолютно ничего. Нет, вот просвет между листьями. Кусочек почти черного плаща. Еще просвет, безобразная кисть. Еще просвет, оттопыренное ухо сидящего спиной уродца. Он опустил винтовку. Он поглядел на улыбающегося ботаника. Тот жестом показывал, мол, переходим на ту сторону дороги. Аллигатор уже стоял на обочине, просматривая в прицел пространство вдоль дороги, и ничего подозрительного не увидел. Подал знак. Вперед. Группа практически бесшумно, на полусогнутых, пересекла дорогу и, укрывшись в зарослях, перевела дух. Но рассиживаться было нельзя. Если на цистернах завода есть наблюдатели, то их могут заметить в любой момент. А находясь почти на открытом пространстве, группа слишком уязвима. Короткими перебежками начали продвигаться к заводу и, уже находясь на территории, услышали негромкую, спокойную беседу. «Ну, не хочешь, не верь, но так оно и было», — говорил один. «Да тебе кто-то лапши на уши навешал, а ты рад стараться. Пойдем, пойдем, там возле завода кладезь артефактов. Уже больше суток тут лазим, и только выверт и медузу нашли. И стоило за таким фуфлом в такую даль переться. Небось, еще и денег сдернули за проверенную инфу. Но не так уж и много». «Вот ты лошара, честное слово!» «Сам ты лошар!» — сталкер не договорил. На него смотрели два ствола. Но их увидел позже, сразу после того, как на его спутника тоже направили два ствола, невесть откуда появившиеся сталкеры в камуфляжке.
Вы че, мужики? Мы пустые. Выверт да медуза. Берите, если...»
«Заткнись!» — прошипел на него Флинт. «Через дорогу семейка бюреров. Могут на обед пригласить в качестве основного блюда». Ботаник тем временем проверил вещмешки сталкеров, состояние оружия и, не найдя ничего подозрительного, спросил. «Выброс где пересидели?»
«Там». Один из вольных ткнул пальцем в сторону четырехэтажного здания. «Там подвал есть, там и пересидели».
«Так, а вот теперь спокойно, а главное тихо, собирайте свои манатки и валите отсюда сначала на запад, а через 400 метров на юг. Если я увижу, что за эти 400 метров кто из вас вставит магазин в автомат, стреляю». Бот указал на свою СВУ и добавил: «Патроны бронебойные. Ваши бронники пробьют на вылет. Если все понятно, то уже можно идти». Флинт вручил каждому его автомат, а в другую руку отстегнутый магазин и жестами показал, мол, убирайтесь отсюда. Второй раз объяснять не потребовалось. Начинающие сталкеры, подхватив вещмешки, начали удаляться. Забравшись на вертикальные цистерны, сталкеры осмотрелись. Все тихо. Вокруг ни души, только два перепуганных бедолаги уходят на юг. Неожиданно на севере показался патруль «Монолита». Все как обычно. 4 человека впереди, 4 чуть поодаль. Идут в сторону Припяти. «Как раз отдаляться от нашего маршрута минут через 10», констатировал ботаник вслух. «Так, в общем, мы двинули. Вы тут сидите и носу не кажите. Смотреть в оба глаза».
«Ну точно, мамочка», соязвил аллигатор.
«Вот-вот, сыночки, ведите себя прилично». И ботаник с Флинтом начали спускаться вниз. Отойдя от завода метров на 200, ботаник воткнул в землю колышек, на котором был закреплен инфракрасный маячок, и, надвинув на глаза дополнительный окуляр, проверил яркость свечения. Флинт следовал за ним по пятам, время от времени прикладывая к глазам бинокль и смотря в ту сторону, куда ушел патруль «Монолита». Дойдя до теплотрассы, идущей из станции в санаторий «Солнечный», сталкеры прибавили ходу. Возле труб аномалии селятся крайне редко, и их обычно хорошо видно. Спустя час они были уже возле яхт-клуба, но, не обнаружив группу шамана, двинули дальше, к речному вокзалу. Не доходя до вокзала, ботаник отправил СМС со своего ПДА, проигнорировав просьбу ПДА ввести личные данные. Минут через 15 показалась группа зверобоя. Вид у ребят был довольным, и зверобой немешкой доложил: «На первую контрольную точку вышли вовремя, пошумели с калаша и отправились на вторую. После нескольких минут боя в конце улицы появились грешники. Среди домов была замечена крадущаяся группа «Монолита».
В общем, у них реальный бой завязался. Мы под шумок слиняли. Сюда добрались без приключений. Пару раз видели, как патрули перенаправлялись в сторону начавшегося боя. Зверобой улыбнулся. Заварушка там реально крутая образовалась. Видать, грешников было слишком много. Ботаник слушал молча, вглядываясь в водную гладь за пруды. Минут через 15 один из близнецов начал как бы монолог, но всем было понятно, к чему он клонит. «Вот прям интересно. Это что ж за лодка такая должна быть, чтобы так смело подплывать к местам обитания монолитовцев? Она или конкретно бронированная, или невидимая. Она подводная», — ответил ботаник и начал спускаться к берегу. Антон Полтергейст показал пальцем на воде едва заметную линию из пузырьков, явно приближающуюся к ним. «Нехило», — заметил второй близнец и последовал за ботаником. По мере приближения к берегу над водой показался крючок перископа и чуть позже сама рубка лодки. Она не была похожа на обычные лодки. Имея почти круглую форму, она была довольно сильно приплюснута по высоте, отчего больше напоминала зализанный оладик. Люк открылся, и высунувшийся мужик, поставив сзади себя на корпус лодки алюминиевый контейнер, затем, высунувшись наполовину, размахнулся и бросил конец веревки в сторону берега. Все так же, не говоря ни слова, исчез за закрывающимся люком, и лодка, включив задний ход, начала погружаться. Ботаник выловил плавающий на небольшом поплавке конец веревки, и как только контейнер закачался на волнах от погружающейся субмарины, потянул его к себе. Наемники спустились немного в воду и, подхватив контейнер, вытащили его на берег. «И чё там такого вкусного?» — поинтересовался один из них. Бот открыл верхнюю крышку контейнера и выругался. В 16 посадочных местах было всего 10 металлических цилиндров. Сверху лежала записка, в которой корявым почерком было написано: «Извини, но больше собрать не удалось. Деньги перекинул назад на счет. Скат».
«Так чё это?» — повторил вопрос наемник.
«Это гибрид мутанта и артефакта. Водятся только под водой».
«Под водой бывают артефакты?»
«Ну, конечно, бывают. Неужели ты думаешь, что все эти мутанты, аномалии, артефакты появляются только на суше?» «Там», — ботаник кивнул в сторону самого водохранилища, «под водой такое увидеть можно, что ты даже представить себе не можешь».
«Ну, ничего себе!»
«Ну, а полезность этих зверушек какая?» — подал голос Антон. «Чуть позже объясню, когда все вместе соберемся. А пока...» Он начал закрывать ящик. «Берем его и валим отсюда. И так уже просидели слишком долго. Все-все, пошли!» Он защелкнул крышку контейнера и, взявшись за одну ручку, ждал, чтобы кто-то взял за вторую. Антон подхватил контейнер, и бойцы начали движение, стараясь как можно меньше шуметь. До яхт-клуба дошли довольно быстро, но шамана по-прежнему не было. Это начинало беспокоить.
«И где его черти носят?» — спустя 10 минут ожидания подал голос Флинт.
«Еще подождем немного, и придется искать». Голос ботаника был сильно обеспокоен. Спустя еще 10 минут он включил свой ПДА и, опять пропустив таблицу заполнения личных данных, отправил в сеть сообщение: «Нашел бубен, ищу владельца».
«И ты думаешь, он догадается, что это ему?»
Флинт уже откровенно нервничал. Остальные были абсолютно спокойны, ну или делали вид, что спокойны. «Посмотрим». И ботаник в очередной раз прильнул к биноклю. Через пару минут на ПДА появилось сообщение. «Бубен нам не нужен. Народ и так хорошо танцует. Правда, народ не наш».
«И что это значит?» — спросил Флинт, заглядывавший через плечо ботаника.
«Это значит, что они в районе танцплощадки и не могут обойти большую группу монолитовцев». Ботаник достал из планшета карту и развернул интересующий его участок и начал внимательно рассматривать. Через пару минут он ухмыльнулся. Он достал из внутреннего кармана плотно свернутый целлофановый пакет и начал разворачивать. Внутри пакета, завернутые в фольгу, были мобильный телефон и аккумулятор к нему. Бойцы молча наблюдали, как ботаник снаряжает телефон, и когда тот включил его и начал ждать загрузки телефона, один из близнецов не выдержал.
«И какие операторы тут работают?»
Вопрос прозвучал без издевки, поскольку бот вряд ли бы стал таскать с собой мобильник просто так. «Да никакие. А вот GSM-протокол тут работает, и им никто не пользуется. Телефон старый, не требует ответа станции, а просто передает свой код». Ботаник улыбнулся, нажал какую-то цифру и следом вызов.
Выждав пару минут, ботаник выругался и нажал другой номер.
На чердаке роддома под кучей хлама заморгал красный светодиод и сработал стопорный механизм, вмонтированный в скелет старого будильника. Через пару секунд привязанный к стропилам АК-47 дал короткую очередь в небо, а еще секунд через 10 всю эту конструкцию разнесла в клочья закрепленная там же граната. И стрельба, и взрыв были хорошо слышны группе ботаника. Тот улыбнулся и начал разбирать свой телефон.
«Это чё, отвлекалка такая?» — поинтересовался зверобой.
«Ну да, у меня их много раскидано. Правда, отказывают иногда. Вот возле химчистки чё-то не сработало. Надо будет как-нибудь проверить». Ботаник тщательно завернул телефон в целлофан и спрятал во внутренний карман.
«Да ты тут как у себя дома. Там у него схрон, там ловушка, там отвлекалка. Отчего мы до этого не додумались?»
Близнец перевел взгляд на брата. Тот пожал плечами как раз в тот момент, когда на ПДА появилось сообщение «Танцоры пошли посмотреть на бубен». Минут через 10 в полном составе появилась группа шамана.
«Всем привет!» — сказал он негромко и, обращаясь к ботанику, продолжил. «Неплохо придумано. Монолитовцы на танцплощадке как раз тренировку по рукопашке устроили. Мы уже собирались обходить, но после очереди они сразу ломанулись в ту сторону. А когда бахнуло, так сразу и купориться в броннике стали».
«Ладно, уже времени много, давайте выдвигаться», — поднимаясь, сказал ботаник. Близнецы взяли контейнер, и группа двинулась вдоль берега, время от времени поглядывая, не кончились ли развалины гаражей. Пройдя еще метров 100, наконец-то увидели выходящую на поверхность теплотрассу и начали к ней приближаться. Ботаник надвинул на глаз окуляр и теперь вел группу по своим меткам из инфракрасных светодиодов. Близнецы еле слышно переговаривались между собой.
«Интересно, он засады не боится?» «Ты чего, какая засада? В зоне одной и той же дорогой не ходят. Это закон. Следовательно, люди засаду делать не станут. А вот если зверюга какая след учует, то ее-то мы и можем встретить».
«Не встретим. Я след время от времени мочой химеры сбрызгивал, не поворачиваясь», — сказал бот. «Так что мелочь разбегается в страхе, а ближайшее логово химеры уже позади».
«Где позади?»
Флинт нервно обернулся и завертел головой.
«В гаражах. Молодая мама и два молочника, так что бояться уже поздно», — ответил за ботаника зверобой.
Тот кивнул головой, как бы подтверждая правдивость озвученных слов.
«Не, ну нормально. Предупреждать же надо. Чё за ерунда?»
Флинт было начал возмущаться, но на него шикнули, и он замолчал. После поворота теплотрассы на восток взяли южнее и теперь шли перелесками строго по проложенному маршруту. К 2 часам добрались до бетонного завода и расположились в тени первого с северной стороны здания. Сверху упал завернутый в бумагу небольшой камень. Развернув бумажку, бот прочитал записку от наблюдателя вверху. «Все спокойно». Немного переведя дух, ботаник сказал. «Так, теперь ситуация из категории «вырви глаз». Нам нужно на станцию. Слева от маршрута бетонная открытая площадка. Справа 2 ангара с бюрерами. Прямо по курсу небольшой перелесок. Очень редкий, поэтому идти нужно очень быстро и очень тихо, чтобы нас не увидели ни с самой станции и не услышали из амбаров. Понятно?»
«Да куда уж! Конечно, понятно!»
Бойцы закивали головами. Ботаник подошел к опоре цистерны, наверху которой лежали наблюдатели, и 4 раза стукнул по ней прикладом своей винтовки. Не сильно, едва слышно. Приложив руку к опоре, он почувствовал, как по ней пошел шум от двигающихся наверху сталкеров, точнее одного. Сева, как слон, топотел коленками, ползя к лестнице, ведущей вниз. Марш-бросок по перелеску был быстрым, прошел незамеченным для бюреров. Когда группа вошла в более плотные заросли перед станцией, темп сбавили. И так бежали почти вслепую, пренебрегая опасностью попасть в аномалии. Теперь же, хоть и аномалии были видны значительно лучше, но спешить уже было некуда. Подойдя вплотную к зданию железнодорожной станции, группа превратилась в одно ухо и одну пару глаз. Конечно, называть развилку всего с парой веток и одним служебным перроном станции было как-то глупо. Тем не менее, это была настоящая грузовая станция с огромным зданием, находящимися во дворе козловыми подъемными кранами и прочим оборудованием, необходимым на таких полустанках. Ботаник достал из вещмешка детектор жизненных форм, трофей, тогда позаимствованный у монолитовцев, и включил его. Спустя несколько секунд операционная система детектора загрузилась, и на изображении карты появились точки, обозначающие сталкеров, и больше ничего. Группа начала двигаться вдоль стены, постепенно на экране сканера выплывал чертеж соседнего здания, и когда он дошел до середины, на схеме здания появилась точка, квалифицировавшаяся как контролер. Возле здания начали появляться новые точки серого цвета – зомби. Все одновременно посмотрели на ботаника. Тот улыбнулся и прошептал.
«Это Тимоха! У него все получилось!» «Вперед!»
«Подожди, тут что-то не так!»
Шаман говорил еле слышно.
«Если это Тимоха, то у него слишком возбужденное настроение. Давай-ка я сначала схожу гляну.
Ты что-то прям подозрительный сегодня какой-то!»
Выключив сканер, ботаник смело направился к зданию поменьше. Открыл дверь, врезанную в ворота, сделал несколько шагов внутрь и обмер. Последним, закрывая за собой дверь, вошел заяц. Обернувшись, он увидел, что вся группа замерла и смотрит куда-то, но ему из-за контейнера не видно. Сделав пару шагов, он тоже замер. Сидя на полу и жуя что-то, вытаскиваемое из тела тут же лежащего человека, сидел огромнейший контролер. Его проницательные глаза смотрели на всех одновременно, и никто не был в состоянии даже пошевелиться. Мысли в головах начали путаться, стопориться, по спинам побежал холод. Руки тянулись к оружию, но не были в силах что-либо сделать. Неожиданно по зданию, короткими словами, но достаточно громко пронеслось.
«Где? Тимоха?»
Пси-воздействие усилилось, люди падали на колени, кто-то валился на бок. Ботаник только пошатнулся, выпрямился и еще раз, сильно сжимая глаза, повторил, уже тише, но уверенней.
«Где Тимоха?»
Пси-воздействие прекратилось так же неожиданно, как и началось, а в головах у сталкеров зазвучало.
«Тимоха ждет вас у станции. Просил помочь в вашей войне. Вижу, что не врал. Хорошие сталкеры».
Предложения были короткими, но более связанными, отчего он казался настоящим великаном, дающим время понять смысл его слов. Гигант поднялся на ноги и с высоты своего почти трехметрового роста еще раз осмотрел всех присутствующих. Практически все уже поднялись на ноги и теперь смотрели на контролера, не зная, что делать.
«Ты знаешь, зачем идешь? Они нет. Почему?»
Казалось, что мысли-слова отражаются от стен. Ботаник молча смотрел в глаза чудовища несколько секунд и, наконец, сказал. «Они мне не поверят, а мне нужно это сделать», — он смолк, обдумывая свои слова. Контролер слышал его мысли, но, видимо, пришла пора объясниться и с остальными. До этого момента ботаник колебался, стоит ли говорить правду об истинной цели этой экспедиции. Ведь люди, идущие с ним, шли на этот огромнейший риск ради своей мечты, ради исполнения своего желания. Они понимали, что дойдут далеко не все, но они были готовы рискнуть жизнью ради исполнения своей мечты, и это вполне справедливо. Рисковать своей жизнью ради исполнения своей мечты. А зная правду, они будут рисковать своей жизнью ради... Ради чего? Именно этот вопрос и не давал покоя ботанику с момента рождения плана штурма станции до сегодняшнего дня, до той самой секунды, когда контролер задал простой вопрос. Почему? Станут ли сталкеры рисковать ради того, что он считает для себя справедливым, ради прекращения бесконечного потока сильных и смелых людей и дальнейшего их превращения в безропотных кукол, не останавливающихся ни перед чем ради выполнения приказа хранителя-исполнителя? Но он своей ложью и делает их куклами. Более изощренно, более коварно. Он как кукловод направляет эти 12 жизней в самое пекло, и шансы вернуться гораздо меньше, чем он им сказал. Ботаник закрыл глаза, медленно повернулся к группе лицом и, открыв их, увидел, что теперь на него смотрят с тем же ужасом, с которым несколько секунд назад смотрели на контролера. Медленно, взвешивая каждое слово, ботаник начал говорить, практически не опуская головы, не отводя взгляда. «У каждого из вас достаточно боеприпасов и снаряжения, чтобы вернуться назад, а перед этим нашпиговать меня свинцом. Однако перед тем, как принять решение, что делать дальше, я прошу меня не перебивать». Пауза в несколько секунд, и ботаник достал из внутреннего кармана тонкий самозастегивающийся целлофановый пакет и, нервно вертя его в руках, продолжил. «Я вас всех обманул. Я не собирался загадывать желания. Я собирался разнести к чертовой бабушке весь этот гадюшник вместе с исполнителем, монолитом и всем оборудованием, которое находится внутри этого здания». Он указал рукой в сторону четвертого энергоблока. «Я должен сделать это не только потому, что так хочется лично мне. Не знаю, будет ли без исполнителя лучше в зоне или станет хуже, но все станет по-другому. А главное, зона станет чище, поскольку будет уничтожено то, что в обиходе мы называем злом. Зная тебя, мне почему-то кажется, что идея развалить исполнитель родилась не на пустом месте. Ты считаешь, что люди загадывают слишком эгоистичные желания?» Флинт приподнял маску шлема, чтобы лучше видеть лицо ботаника. «Нет, я не знаю, какие загадывают желания дошедшие, но я знаю на 100%, что они не исполняются, а исполнитель не более чем декорация огромного дорогостоящего спектакля, причем кукольного спектакля, в котором из людей делают послушных марионеток».
«Ты хочешь сказать, что мы готовились залезть к черту в задницу ради каких-то твоих бредовых идей о том, что исполнителя нет?»
Аллигатор привычным движением передвинул автомат вперед и снял его с предохранителя. «Хорошие книжки пролистывают с оглавлением». С этими словами ботаник раскрыл пакет и достал из него стопку бумаги. Фотографии были вперемешку с газетными вырезками и вчетверо сложенными листами обычной офисной бумаги. Он взял верхнюю фотографию и передал ее аллигатору. Тот взял ее, брезгливо скривив губы. «Это и есть твоя мечта, исполнитель желаний. Фотография сделана полгода назад. Вот тот же агрегат 5 месяцев назад. Обрати внимание, сверху, слева, характер свечения кристалла изменился». Аллигатор взял вторую фотографию, передав первую стоящим рядом близнецам. «Вот третья фотография, сделанная 4 месяца назад. За эту фотографию можно получить столько денег, что хватит купить счастливую жизнь даже правнукам». Отдавая вторую фотографию близнецам, аллигатор взял в руки третью. По мере того, как он смотрел на нее, его глаза становились все больше и больше. Лицо побледнело, затем покрылось бурыми пятнами. Он помотал головой, протер глаза рукой. На лбу выступили крупные капли пота, нижняя губа задрожала. Он бросил фотографию, пошатываясь, сделал несколько шагов назад, развел руки в стороны, упал на колени и закричал. Нет, звука не было. Голосовые связки были настолько напряжены, что выдыхаемый воздух издавал не крик, а шипение. Вены на шее вздулись, по лицу покатились слезы. Он со всего маха ударил кулаками по земле, поднимая облако пыли, и уже сорвавшимся голосом просипел.
«Нет!»
Наемник нагнулся и поднял с пола фотографию, закрыл глаза и передал фотку брату. Тот, взглянув на нее, посмотрел на чернеющее лицо брата и только и смог выдавить из себя едва различимое «Вот суки!». Он передал фотографию Антону. Каждый, кто брал в руки фотографию, видел одно и то же. Боковина кристалла открыта, и два мужика, стоя на стремянке, ковыряются между галогеновыми лампами, находящимися внутри исполнителя, как раз в том месте, где было затемнение на предыдущей фотографии. В это отказывался верить мозг, считавший исполнитель чем-то высшим, и высшим не только по происхождению, но и с высшим с духовной точки зрения. Он был заветной целью любого сталкера, только далеко не всем хватало мужества признаться в этом вслух. И вот теперь мечта растоптана. Она превратилась в обыкновенный светильник, который тоже ломается, и который ремонтируют простые смертные. Первым заговорил шаман.
«И ты решил уничтожить этот торшер?»
«Да, но не только торшер. Я не был во многих помещениях этого здания, но то, что я там видел, дает основание думать, что в этом здании оборудован огромный медицинский комплекс, где проводятся эксперименты на людях, мутантах и животных».
«А что там у тебя еще?»
Один из близнецов ткнул пальцем в стопку бумаг, которую по-прежнему держал в руках ботаник. «Фотографии, вырезки из газет, распечатки из интернета. Здесь фотки служебных помещений, которые, видимо, обслуживают эту цветомузыку». Он передал несколько фотографий наемникам, а те, поделив их, передали остальным. «Здесь фотографии медицинских блоков. Еще несколько фотографий пошло по рукам. Здесь экспериментальные образцы новых имплантов. А здесь статья, в которой эти же предметы называют протезами, призванными помочь инвалидам. Тут первое упоминание об успешной операции по вживлению протеза кисти. Здесь успешно вживили протез ноги, ну и так далее. А здесь заметка какого-то технического консультанта Министерства обороны, высказывающего мысль о том, что будущее за киборгами, и несколько эскизов. Бойцы принимали фотографии, тщательно их рассматривали и передавали друг другу. Вглядываясь в одну из фоток, Заяц поднял голову и, обращаясь к Вейдеру, сказал: «Так получается, что ты один из первых опытных образцов? Глянь, тут точно такие руки?» Вейдер отвернулся и, уходя вглубь помещения, бросил:
«Я и без фотографий помню, как они выглядят, когда на стеллажах висят.
Здесь статья, точнее интервью с великим русским хирургом Андреем Ивановым, выходцем из глубинки, успешно разрабатывающим и вживляющим подобные протезы, учащимся школы номер 32 города Худылинска». «Подожди, подожди», — прервала ботаника Настя. «Ведь ты из Худылинска».
«Да, я учился с ним в одном классе». «Ну и ничего себе, как тут сюжет закручивается!» —
начала возмущаться уже вслух Зверобой.
«Эти изуверства вытворяет твой однокашник?»
«Ну да. Вот я и решил пойти поздороваться». Аллигатор, до сих пор сидевший на коленях, начал подниматься. Он отряхнул пыль с брюк и, не говоря ни слова, проверил оружие, натяжение ремней жилета разгрузки и направился к выходу. Его окликнул шаман.
«Ты куда? Если исполнителя нет, то мне и делать там нечего. Лезть под пули ради развлечения? Ищите дураков!»
Просипел Димыч и, открыв дверь, обернулся.
«Кто на Янов идет?»
«Хе! А ведь он отчасти прав!»
Зверобой был задумчив.
«Мы-то собирались желание загадывать, а при таком раскладе там реально делать нечего. Подыхать надо ради чего-то, а мне перспектива быть убитым ради торшера как-то не улыбается. Я, пожалуй, тоже пойду».
Он сделал несколько шагов к выходу, но остановился и, повернувшись к ботанику, сказал:
«Дурак ты, честное слово! Если хотел провернуть эту операцию, нехрен было говорить нам об этом. А так, чую, ты один туда пойдешь».
Он ухмыльнулся и уж было начал разворачиваться, как подал голос Вейдер:
«Не один».
«Ну да, в зоне двумя психами станет меньше», —
сказал Зверобой и остановился возле аллигатора, выжидая, кто еще пойдет с ними.
«Да нет, пожалуй, тремя»,
— не отрывая глаз от газетной заметки, как бы, между прочим, сказал шаман.
«Еще бы доктора этого достать. Тогда действительно можно без сожаления подыхать.
Он раз в месяц на неделю сюда прилетает на вертолете. Позавчера прибыл, так что могу познакомить». Ботаник прислонился спиной к контейнеру и был подавлен, видя, как его команда разваливается.
«Это хорошо. Жалко, что только фраг не взял», — продолжая читать заметку, отозвался шаман.
«А я прическу не сделала». Настя вернула ботанику фотографии, которые рассматривала. «А тут что?» Она взяла последние несколько фотографий, и у нее невольно вырвался смешок. «Это ты в школе?» И буквально через секунду она повернула одну фотографию к ботанику и спросила: «А это что за дерьмо?»
«Это не дерьмо. Это мы с отцом собрали такую цветомузыку для выпускного вечера. Игру такую придумали. Из стульев делался лабиринт. И кто по этому лабиринту с завязанными глазами дойдет, не перевернув ни одного стула, может загадывать желание. Внутри стоял магнитофон и гундосил.
«Иди ко мне, я выполню твое желание, и ты получишь то, что заслуживаешь».
Причем акцент делался именно на слова «получишь то, что заслуживаешь».
«Ху-ху-ху, значит, это ты, собственно, исполнитель, придумал?»
«Не слабо».
«Но раз ты придумал, так тебе его и ломать».
Голос одного из близнецов был полон сарказма.
«Ага, прям как в кино. Я тебя породил, я тебя и убью», — поддержал брата второй. «Желаем удачи».
Они вернули фотографии и тоже остановились возле дверей.
«Не, мусики, тут что-то не то. Бот, конечно, по сути поступил, затащив нас сюда. Но ведь он прав. Торшер надо поломать, а доктору клизму сделать литров на 40. Херня это, когда над братом с сталкером такие опыты ставят. Не, за возможность этому в доктору глася выдавить, я готов шкуркой рискнуть».
«Заяц дело говорит. Докторишке этому надо. Ну, чтобы он потом себе очко протезировал».
Сева сам себе улыбнулся, мол, удачно высказался. И добавил:
«Я иду на станцию».
Антон подошел к контролеру и, глядя прямо в глаза, спросил: «А ведь ты тоже не тут живешь. И пришел не по нашей душе. С нами собрался?»
«Нет, я хожу медленно. Внутри надо быстро. Но я помогу снаружи. Пока не убьют. Свистящая труба убивает быстро и издалека».
«А тебе с этого какая польза?»
«Тимоха сказал, что это важно. Люди не должны делать больно людям. Мы можем, мы едим, но мы не убиваем больше, чем нужно для еды. А там жадность, смерть, боль. Людям нужно помочь».
Антон повернулся к стоящим возле дверей сталкерам. «Он гораздо умнее вас. И как бы это ни прозвучало по-идиотски, человечней».
«Слышь, братка, Антошка правду говорит. Монстр вон за наших даже Богу душу отдать готов, а мы как чмошники валить собрались».
Наемник обращался к своему брату, и тот, сплюнув сквозь зубы, ответил:
«Да чё-то расклад совсем не в нашу пользу. Ну, с одной стороны, нас как лохов на бойню привели, и это плохо. С другой, дело-то того стоит. А давай-ка монстре покажем, что и мы не пальцем деланы, и при необходимости можем за брата-сталкера постоять».
Наемники пошли вглубь помещения, и, проходя мимо ботаника, один из них похлопал его по плечу.
«Если живы останемся, можешь и не сомневаться. За такие штучки мы тебе рожицу-то подправим».
«Это однозначно», — поддакнул второй.
«И это не шутка». «Вы идиоты!»
Аллигатор говорил громко и уверенно, время от времени голос срывался, но это не мешало ему.
«Если бы исполнитель был настоящим, тогда имело бы смысл так рисковать. Прорвался к исполнителю, загадал желание, и все, ты в дамках. А так, если вы не поляжете на пути к нему, вас положат на обратном пути, поскольку бойцов у монолита просто немерено, и вооружены они до зубов. Да и что толку? Ну, развалите в этот светильник, руководство монолита все равно сможет его восстановить, и все начнется сначала. Ладно, пошли, пусть эти дебилы идут подыхать, помянем их грешные души хорошей водочкой».
Он обращался к все еще стоящему рядом зверобою.
«Ты знаешь, я что-то подумал. Стар я стал туда-сюда ходить впустую. Пойду-ка лучше посмотрю, что за зоопарк этот доктор там у себя клонирует».
Зверобой уверенно зашагал внутрь помещения.
«Прям групповая шизофрения. Ну, хрен с вами».
Аллигатор перешагнул через порог и закрыл за собой дверь. Паузу в несколько минут нарушил контролер.
«Я пойду доем, а то когда еще поесть доведется. Вы пока одевайтесь».
Он наклонился, взял за ногу труп, который ел до прихода группы, и потащил его вдоль стены к другим воротам. Спустя минуту он уже скрылся за воротами, и теперь люди смотрели на человека, приведшего их сюда. «Я, конечно, виноват перед вами. Тем не менее, план штурма разрабатывал я. И я позволю себе возглавлять группу до конца операции. Возражения есть?»
«Да ладно, командуй»,
— проговорил Флинт, и несколько голосов поддержали его. Тогда пошли переодеваться. Ботаник направился вглубь здания и, проходя между металлическими контейнерами, которых было в избытке в этом ангаре, продолжил. «Аллигатор в принципе прав. Просто развалить светильник мало. Поэтому мы будем имитировать прорыв к исполнителю. В подвале, через который мы попадем внутрь здания, есть заваленная хламом лестница. Все коридоры сходятся вместе и ведут к исполнителю. А эта лестница уводит в другую сторону, как раз в ту часть здания, точнее в коридор той части здания, где находятся медблоки. Именно поэтому во время тренировок репетиции проводились и во вспомогательных помещениях. На самом деле они основные для нас, поскольку ведут именно они в центральную операционную как раз мимо командного пункта. Хлам на этой лестнице я разгреб, и пролезть там сможет любой из нас. Но лестница заканчивается бронированной кодовой дверью, поэтому хакера нужно прикрывать со всей ответственностью. Если с ним что-то случится, дверь открыть будет некому, и нам крышка. Наделав много шума в коридорах, мы создадим видимость штурма помещения энергоблока. Как раз там и стоит этот светильник. Разумеется, что основная масса монолитовцев будет направлена именно туда. Мы же уходим в сторону и разносим штаб, медблоки со всем персоналом. Далее, поднявшись на этаж выше, прорываемся вдоль корпуса здания метров 100, а затем снова шныряем в подвал, возвращаемся назад. Кстати сказать, хакеру будет еще одно задание. Пока будем крошить аппаратуру в штабе, тебе нужно будет понять, какие именно блоки отвечают за камеры наблюдения и какие управляют, собственно, самим исполнителем. Не хватало под занавес еще психотропной дряни надышаться. Хакер кивнул и размял пальцы. Тем временем ботаник открыл один из контейнеров и, взявшись за сваленные внутри контейнера лохмотья, потащил их наружу. Все расступились. Флинт и Вейдер перехватили измочаленный тент от чего-то очень большого и от того похожего на отдельные тряпки и оттащили в середину здания. Экзоскелеты делали эту ношу практически невесомой. Тем временем ботаник вытаскивал из контейнера металлический ящик размером с приличный чемодан. Подскочившие близнецы хотели ему помочь, но он отказался и кивнул в сторону контейнера, мол, там еще есть. Через несколько минут посреди залы стояло несколько разнокалиберных деревянных и металлических ящиков, и ботаник начал их открывать. Первые три ящика содержали по 4 штурмовых комплекса «Гроза», но внешнее оружие отличалось от серийных образцов. Удлиненные стволы, закрепленные наглухо коллиматорные прицелы, дополнительные ребра охлаждения на стволах. Все говорило о том, что оружие выполнено по спецзаказу, и, скорее всего, это единственные стволы такого рода. В четвертом, точно таком же ящике, лежали уже снаряженные удлиненные магазины под это штурмовое оружие. На одних магазинах была синяя полоса, на других — черная.
«Это для чего?»
Держа в руках магазины, чтобы было видно хорошо полосы, спросил зверобой. «В черных — бронебойные патроны, свинцовая пуля с четверенным стальным сердечником, вроде как дум-дум. В синих — пули четырехкомпонентные». Говоря, ботаник открыл деревянные ящики и, копошась в опилках, извлекал небольшие контейнеры. «Свинец в качестве оболочки, внутри резина, стальной сердечник и пьезокерамические вставки. Во время удара стальной сердечник проходит сквозь пьезокерамику, и та вырабатывает высокое напряжение, короткий разряд, примерно в 4-5 тысяч вольт. Такими пулями хорошо валить элиту. Они практически все на имплантах, и даже попадание в руку может вызвать смерть от болевого шока».
«Хорошие пульки!»
— одобрительно покачал головой зверобой. Тем временем ботаник открывал уже следующий ящик, и на свет появились два массивных комплекса «Heckler Koch XM29 OECV». Наемники присвистнули от восхищения, а когда увидели, что оружие снаряжается барабанными магазинами для автоматной части, откровенно зааплодировали. Дверь открылась, и, шаркая ногами, вошел контролер. Подойдя ближе, протянул руку ботанику, и все увидели на ней жетон аллигатора.
«Ты что сделал? Какого хрена? Твою мать!»
Несколько голосов эхом разлетелись по зданию.
«У него дочь сильно больна. Ему деньги нужны. Он хотел продать вас монолиту».
Контролер бросил жетон на пол и зашаркал в дальний угол. В воздухе повисла пауза. Стало понятно, почему аллигатор так бурно отреагировал на обвал легенды об исполнителе. Но кто бы мог подумать? Думать! Думать в присутствии контролера? Да уж. «Мне нужен отпуск», — то ли в шутку, то ли всерьез сказал Флинт. «Ладно, давайте переодеваться и погнали. Ботаник открыл два последних ящика, в которых находились бронежилеты. Через полчаса группа была полностью экипирована, и ботаник подошел до каждого, проверяя надежность крепления амуниции и полноту боекомплектов. Убедившись, что все нормально и осталось одеть только плащи, он начал открывать контейнеры для артефактов, демонстрируя их содержимое. В каждом было по две ночные звезды. Народ одобрительно загудел. Хоть артефакты были и достаточно радиоактивны, но их гравитационные свойства, задерживающие подлетающие к владельцу пули, были известны всем. Последними на стол стали капсулы, доставленные скатом. Открыв одну из капсул, ботаник показал содержимое. Там находилось что-то похожее на осьминога, только немного светящееся. «Только не говори, что это надо съесть!» Настя брезгливо скривила губы. «Нет, не надо. Это нужно пустить себе под бронежилет. Это гидра, артефакт, появляющийся только под водой. Он присасывается к телу и думает, что это его тело. Начинает заботиться о нем. Регенерация увеличивается в десятки раз. Да и радиацию оно поглощает очень интенсивно. Только нас 12, а гидр 10.
«Ну, мне не надо», — подал голос шаман. «У меня своя аптечка всегда с собой». И он потер грудь. «Я на химикатах», — подал голос Вейдер.
«Ну, тогда все сходится. Всем хватает. А потом, как эту дрянь от себя отлепить?» Антон заглянул в капсулу и скривился. «Попадая в воду, она начинает искать место для отложения яиц и отпадает».
«Яиц? Она еще и размножается?»
«Нет, у нее что-то там недоразвито. Яйца она откладывает, но из них ничего не вылупляется. Кстати, ее яйца радиацию поглощают раз в 20 лучше всех известных дотов. Скат как раз и зарабатывает сбором икры этих головастиков». Капсулы начали открывать и запускать гидры под бронежилеты. Сева держал свою капсулу, о чем-то напряженно думая, затем подал голос.
«Получается, что эта животина может вылечить от всех болезней?»
«Ну да. Только живя на человеке, она часов через 6 умирает. Не та среда обитания». Ботаник смотрел на Севу, не понимая суть его колебаний и вопросов. Сева встал, потянулся и, подойдя к столу, наклонился, поднимая уже втоптанный в пыль жетон аллигатора, повертел его в руках и нашел то, что искал. Адрес.
«Гурон сможет это доставить сюда!»
Он поочередно указал на капсулу и жетон. «Сможет. Только через 3 суток гидра умрет».
«Можно не успеть», — ботаник смотрел в глаза Сева, не моргая. «Можно не успеть? Но ведь можно и успеть?»
«Хорошо». Бот включил снова ПДА и, в очередной раз пропустив таблицу с личными данными, отправил сообщение «Скат! Нужно!». Затем отложил ПДА, достал из планшета карандаш и, что-то просчитав, дополнил сообщение большим количеством цифр. «Скат отправит девочке свежую, только что пойманные до 5 суток живут. А эту ты бери себе».
«Спасибо».
Было странно видеть, как подрагивают губы у здоровенного мужика, но никто не решился ничего сказать. «Мы готовы. Идем?» — обратился ботаник к контролеру.
«Еще рано. Поешьте и отдохните. Солнце еще высоко».
«А при чем здесь солнце?»
«Увидишь».
Немного подумав, бот сказал, повернувшись к группе. «В принципе, мы еще не обедали. Кто знает, как долго мы там будем возиться». Ждать и догонять – два самых неприятных занятия. А ждать боя, зная, что шансов вернуться из него не так уж и много, пожалуй, хуже 2 предыдущих вместе взятых. Но делать нечего. Нужно ждать.